Хроники хранителей от 14 августа 1949 года. 15:00-18:00. Люси и Пол появились в моем кабинете для эллапсации. Мы непринужденно беседовали о реконструкции и застройке города. Невозможно поверить, что Ноттинг-Хилл в их время станет одним из самых успешных и дорогих районов города. Они называют это стильной. Кроме того, они принесли мне список победителей всех чемпионатов в Уимблдоне с 1950 года. Я пообещал положить выигрыш со ставок в фонд оплаты высшего образования моих детей и внуков. Кроме того, я подумываю о приобретении небольшой недвижимости в Ноттинг-Хилле. Чем черт не шутит? Отчет. Лукас Монтроуз, адепт третьего уровня. Глава 14. Уроки медленно тянулись к обеду, отвратительному, как и всегда, пирог и жаркое. Последним была химия. Потом нас наконец-то отпустили домой. Я, в общем-то, была бы не прочь снова завалиться спать. Шарлотта каждый день нарочито меня не замечала. Когда я попыталась заговорить с ней на перемене, Шарлотта сказала: «Если ты вдруг пришла извиниться, забудь». «За что это я должна извиниться?» — спросила я раздраженно. «Ну, если ты даже не догадываешься...» «Шарлотта, ну что я могу поделать, если не ты, а я унаследовала этот дурацкий ген?» Шарлотта прожгла меня насквозь гневным взглядом. «Это не дурацкий ген. Это дар. Нечто особенное. А в тебе он просто зря пропадает. Но ты еще просто малявка, чтобы хоть приблизительно соображать, что к чему». Затем она резко развернулась и пошла прочь. «Скоро придет в себя», — сказала Лесли, когда мы собирали портфели. «Ей просто надо свыкнуться с мыслью, что она больше никакая не особенная». «Но ведь это так несправедливо», — сказала я. «Я же ничего ей не сделала». «Честно говоря, да». Лесли протянула мне свою расческу. «Вот, возьми». «Зачем?» Я послушно провела расческой по волосам. «И все-таки зачем?» — спросила я. «Я просто хотела, чтобы ты выглядела привлекательно, когда снова встретишься с Гидеоном. Как хорошо, что тебе не обязательно пользоваться тушью для увеличения ресниц. Твои ресницы и так безумно длинные и черные». Когда она вспомнила про Гидеона, я густо покраснела. «Может, я его сегодня и вовсе не увижу? Они же решили заслать меня в 1956 год в подвал, чтобы я там делала домашку». «Да, но, возможно, он направится туда же, следом за тобой или немного раньше». «Лесли, я не в его вкусе». «Он не это имел в виду», — сказала Лесли. «Нет уж, именно это». «Ну и что с того? Мне кажется, на его мнение можно повлиять. В любом случае, он-то в твоем вкусе». Я открыла рот, но не придумала, что ответить, и закрыла его снова. Отрицать не было смысла. Он действительно был в моем вкусе. Хотя я бы с большим удовольствием притворилась, что это не так. «Он понравился бы каждой нормальной девочке», — сказала я. «По крайней мере, его внешность так точно. Но он постоянно действует мне на нервы, помыкает мною направо и налево. И вообще он просто ужасно прекрасный». Лесли озарила меня любезной улыбкой. «Ты тоже такая, честное слово. Ты самая лучшая девчонка из всех, которых я знаю. Ну, может, за исключением меня. Ты, кстати, и сама можешь им неплохо покомандовать. А сейчас пошли. Я обязательно хочу посмотреть на лимузин, который тебя заберет». Джеймс холодно кивнул мне, когда я прошла мимо его арки. «Погоди-ка», — сказала я Лесли. «Я хочу кое-что спросить у Джеймса». Когда я остановилась, высокомерное выражение лица Джеймса исчезло, и он радостно мне улыбнулся. «Я еще раз обдумал наш последний разговор», — сказал он. «Про поцелуи? Нет же, про оспу. Вполне возможно, я все же заразился тогда. Твои волосы сегодня так блестят. Очень красивая прическа». «Спасибо, Джеймс. Можешь сделать для меня одно одолжение?» «Надеюсь, дело не касается поцелуев». Я не могла не рассмеяться. «Неплохая идея», — сказала я, — «но на этот раз речь идет о светских манерах».
«Манерах?»
«Ну да. Ты все время бурчишь, что я им никак не научусь. И ты совершенно прав. Поэтому я хотела попросить тебя, чтобы ты показал мне, как правильно себя вести в твоем времени. Как надо говорить, как делать реверанс, да все подряд».
«Как веер держать, как танцевать, как вести себя, если в зал входит принц-регент?»
«Точно!»
«Да, я могу тебя этому научить», — сказал Джеймс.
«Ты просто замечательный», — сказала я и развернулась, чтобы идти дальше. «Да, вот еще что, Джеймс, а ты умеешь фехтовать на шпагах?»
«Само собой разумеется», — сказал Джеймс. «Не хотелось бы себя хвалить, но среди моих друзей я считался лучшим фехтовальщиком. Сам Гальяно говорит, что я настоящий самородок».
«Супер», — сказала я. «Ты настоящий друг. Ты хочешь, чтобы привидение научило тебя фехтовать?»
Лесли следила за нашим разговором с нескрываемым любопытством. Конечно, она слышала только мою часть диалога.
«А привидение сможет вообще держать в руке шпагу?»
«Посмотрим», — ответила я. «Во всяком случае, он в XVIII веке как дома. Он ведь оттуда родом». Гордон Гельдерман нагнал нас на лестнице. «Ты снова разговаривала с Аркой, Гвендолин? Я точно видел».
«Да, Гордон. Это моя любимая Арка. Она обижается, когда я прохожу мимо и не здороваюсь».
«Ты вообще в курсе, что ты странненькая?»
«Да, дорогой Гордончик, я знаю, но у меня, по крайней мере, голос нормального тембра».
«Это пройдет».
«Было бы хорошо, если бы ты прошел», — сказала Лесли.
«А, вы, наверное, опять хотите просто поговорить», — сказал Гордон.
Он всегда был таким приставучим.
«Понимаю.
Вы ведь всего лишь 5 уроков просидели за одной партой. Пойдем в кино сегодня вечером». «Нет», — сказала Лесли.
«Да я все равно не смогу», — сказал Гордон, следуя за нами по вестибюлю, словно тень. «Мне же надо писать это тупое сочинение про перстни с печатками. Я уже говорил, что ненавижу мистера Уитмена».
«Да, всего лишь 100 раз», — сказала Лесли. Лимузин перед воротами школы я заметила прежде, чем мы вышли во двор. Сердце мое забилось быстрее. Мне все еще было больно вспоминать события вчерашнего вечера.
«Вау! Это еще что за тачка?» — Гордон тихонько присвистнул. «Кажется, слухи про то, что дочка Мадонны учится в нашей школе, подтверждаются. Она, конечно, записана под другим именем».
«Ну, ясно», — сказала Лесли и зажмурилась, глядя на солнышко. «Именно потому ее и забирает лимузин, чтобы никто не заметил». Вокруг лимузина уже собралась толпа. Синтия со своей подружкой Сарой тоже стояла на лестнице и пялилась на улицу. Но их интересовал не сам лимузин, а кое-кто, мило беседовавший кое с кем справа от машины. «Никогда бы не подумала, что эта зануда водится с парнями», — сказала Сара, «а тем более с такими симпатичными».
«Может, это ее двоюродный брат», — сказала Синтия, — «или даже родной».
Я схватила Лесли за руку. На нашем школьном дворе стоял Гидеон собственной персоной. Он был в совершенно обычной одежде, в джинсах и футболке. И он разговаривал с Шарлоттой. Лесли сразу же его узнала.
«Я-то думала, что у него длинные волосы», — укоризненно сказала она.
«Ну да, а какие же?» «Длинноватые», — сказала Лесли. «Это разные вещи. Он очень крутой».
«Он голубой. Ставлю 50 фунтов, что он голубой», — сказал Гордон. Он прислонился на мое плечо, чтобы лучше видеть, и выглядывал между мной и Синтией.
«О, Боже! Он коснулся ее», — сказала Синтия. «Он взял ее за руку». Улыбку Шарлотты было видно даже отсюда. Она улыбалась не очень-то часто, не считая роли Моны Лизы. Но в такие моменты она выглядела так трогательно. У нее даже появились незаметные доселе ямочки. Гидеон, должно быть, тоже это заметил. Шарлотта явно не казалась ему серой мышкой.
«Он гладит ее по щеке».
«О, Боже мой! Точно! Вид Шарлотты и Гидеона вместе больно кольнул меня. И дальше не замечать этого чувства было просто невозможно.
Сейчас он ее поцелует».
Все мы затаили дыхание. И действительно казалось, Гидеон вот-вот поцелует Шарлотту.